В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии объявлен день траура по четверым жителям Гальского района, утонувшим в реке Ингури. Самопровозглашенная республика Абхазия по-прежнему живет в ожидании вакцины и в режиме веерных отключений электроэнергии. Депутаты Юго-Осетинского де-факто парламента пытаются прервать неконституционное присвоение полномочий Урузмагом Джагаевым. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Сегодня в Грузии объявлен день траура по четверым гражданам, утонувшим в реке Ингури. Их тела перевезены в Гальский район самопровозглашенной республики Абхазия, где они проживали. Вчера в Тбилиси прошла акция с требованием отменить правило, согласно которому жители Абхазии определяют в 5-дневный карантин после пересечения административной границы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Тела супругов 38-летней Маквалы Гамисони и 47-летнего Илгуджи Гвилава перевезли из Угдиди в Гали. Они проживали в селе Царче. Ранее в Гали были доставлены тела еще двоих граждан, погибших вместе с супружеской парой, 30-летней Тамуны Цатава и 62-летнего Тамаза Басланзе. Его родственнице Марине Бегвава де-факто власти разрешили сопроводить тела на территорию Абхазии. Мост закрыт. Вот это и результат. Иначе с чего им было идти через лес? Или по какой дороге они должны были идти? В карантин попасть? Не я одна, все общество, все люди просят отменить карантин. Если этих людей во что-то ставят, все, взрослые, дети, старики, все просят как-нибудь открыть. Сказала женщина в интервью местному корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода» Тамуни Зантарае. Как полагают родственники погибших, четверо жителей Гальского района пытались попасть на территорию, подконтрольную центральным властям, и, скрываясь от российских пограничников, в спешке не рассчитали уровень воды в реке. Их тела были обнаружены 7 апреля возле сел Шамгона и Арсантия Зугдидского муниципалитета. Такому риску многие жители Гальского района подвергают себя регулярно. Один из них, он просит не называть его имени, говорит, что за время пандемии он дважды переплывал реку.
Допустим, тебя заметил русский пограничник. Ты, конечно, убегаешь, и тогда ты не можешь определить, где входить в воду, а где не стоит. Ты просто бежишь, уже не обращаешь внимания на глубину. Ты не знаешь, где брод, если с того берега тебе никто не подаст знак, не покажет рукой.
Рассказывает мужчина. В Тбилиси прошла акция с требованием отменить обязательный 5-дневный карантин, установленный для людей, приезжающих из оккупированных регионов. Ее участники, среди которых были студенты из Гали, собрались у здания правительственной канцелярии. В руках они держали красные гвоздики и плакаты, на которых было написано «Мы существуем, Ингури не граница». «Сегодня здесь мы – голос из Абхазии. Мы защищаем наши семьи, не требуем ничего особенного. Требуем заменить 5-дневный карантин на 1-дневный с проведением теста в этот же день. Карантин нас не защищает, он нас убивает». Сказала одна из участниц акции. Представители власти изначально заявляли лишь, что произошедшая трагедия – результат действий оккупационных сил. Впрочем, сегодня стало известно, что, возможно, правила, касающиеся карантина, будут пересмотрены, говорит Давид Пацатия, министр юстиции и гражданской интеграции правительства Абхазии в изгнании.
Что касается ситуации по ковиду и открытия дороги, это принципиально сложное обстоятельство, которое было разработано в соответствии со стандартами и условиями, которые касаются всей страны и всех регионов. Мы уже давно интенсивно обсуждаем это, в том числе с ведущими специалистами системы здравоохранения, чтобы облегчить эту ситуацию максимально скоро. Вероятно, в ближайшие дни будет принято решение.
Сказал Давид Пацатия. 10 апреля в Грузии объявлен траурным. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Трагедия на Ингури активно и с разных позиций обсуждается сейчас и в Тбилиси, и в Сухуми. О реакции абхазской стороны рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии, как и в Грузии, продолжает бурно обсуждаться трагедия, произошедшая во вторник 6 апреля, когда в разделяющем эти государства нижнем течении реки Ингур утонуло четверо жителей Абхазии с грузинским гражданством: Илгуджа Гвалия, 1974 года рождения, Маквала Гамисония, 1981 года рождения, Тамуна Цатава, 1991 года рождения, и Тамази Басланзе, 1959 года рождения, проживавшие в селе Царча Ткварчальского района и пытавшиеся нелегально перебраться на левый берег реки. Их тела, сперва три, а потом и четвертое, были обнаружены на следующий день на берегу села Шамгона Зугдидского района Грузии. Конечно, подавляющее большинство откликов, как в грузинском, так и в абхазском сегментах Фейсбука, это соболезнования родным и близким погибших. Но дальше начинаются, как говорится, разночтения, поскольку, что было совершенно предсказуемо, в причинах трагедии и простые интернет-пользователи и руководители госструктур начинают обвинять «противную сторону», в кавычках. Так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства страны заявил: «Люди стали жертвами этой угнетающей оккупации. Российские оккупационные силы по-прежнему грубо нарушают основные права наших граждан, и они несут полную ответственность, что уже юридически признано Европейским судом по правам человека». Конец цитаты. В свою очередь, Министерство иностранных дел Абхазии опубликовало заявление, в котором отреагировало на обвинения грузинской стороны. Как и следовало ожидать, в Грузии данное трагическое событие стало лишь очередным поводом для нагнетания истерии и предметом политических спекуляций. Обстоятельства данного инцидента расследуются правоохранительными органами Республики Абхазия, отметили в ведомстве. Абхазский МИД выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал жителей приграничных районов республики пересекать государственную границу в установленных пунктах пропуска. «Эхо Кавказа» попросило дать свою оценку ситуации абхазского эксперта Лиану Кварчелия. Вот что она сказала.
«Грузинская сторона обвиняет в этой трагедии российскую сторону исключительно для того, чтобы подтвердить вот этот свой тезис, необоснованный, о том, что Абхазия – это оккупированная территория. Хотя раздаются голоса в Грузии, также такие негативные, в адрес абхазского руководства по поводу закрытия пропускных пунктов. Но что на это можно ответить? Что касается обвинений в адрес российской стороны, это все абсолютно политизированное заявление, как я уже сказала, связанное с тем, что они отрицают наличие конфликта с Абхазией, не хотят признавать Абхазию в качестве стороны в переговорах, и поэтому вот эта тема оккупированных якобы территорий, она все время звучит в выступлении. Это первое. Второе, то, что касается обвинения в адрес абхазской стороны. Но у нас есть официальный переход через грузино-абхазскую государственную границу по реке Ингур. Это основной контрольно-пропускной пункт. Поэтому обвинять абхазскую сторону в том, что она препятствует переходу границы, сейчас как бы тоже нелогично. Другое дело, что действительно закрытие, может быть, не надо было там 5-6 пропускных пунктов иметь, но хотя бы один в верхней зоне, один в нижней зоне, я думаю, что это помогло бы населению, особенно пенсионерам, которые вынуждены ездить в Грузию за получением пенсии и различных пособий. Эти люди выживают за счет этого. Но в целом, в любом случае, контрольно-пропускной пункт есть, люди могут через него переходить. Есть еще другой аспект, и он очень важный. Это то, что те люди, которые, видимо, переходили реку вброд, понимали, что если они пойдут через официальный пропускной, контрольно-пропускной пункт, их оставят на той стороне на 5-дневный карантин. И поэтому, видимо, это их сподвигло на вот такой шаг.
Когда мы обратились за комментарием к уполномоченному по правам человека Республики Абхазия Асиде Шакрыл, она сказала, что пока изучает материалы, связанные с этой ситуацией. В частности, ведется следствие прокуратуры Игальского района, но порекомендовала ознакомиться с опубликованным на сайте уполномоченного чуть более месяца назад, 1 марта, обращением к президенту Абхазии. В нем Асида Шакрыл обратилась к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения режима ограничения перехода на абхазо-грузинской государственной границе, введенного 14 марта 2020 года. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Продолжаем тему в беседе с бывшим госминистром Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паатой Закхариашвили. Он анализирует причины трагедии и предлагает пути, которые помогут предотвратить ее повторение. Паата, погибли люди. Четверо пожилых людей, которые переходили Ингури вброд, чтобы получить свои пенсионные гроши. Можно было избежать этих смертей? Кто ответственен за то, что случилось?
Конечно, ужасное событие произошло, и я соболезную семьям. Я думаю, что все-таки можно было бы избежать все это. К сожалению, то, что Ингурский мост обычно перекрыт в последнее время, это общественное явление с абхазской стороной. Но к этому добавился и грузинский карантин с грузинской стороны, когда на нынешнем этапе только 5 дней они должны отсиживаться в карантине, хотя до этого было 12 дней. Но в любом случае 5 дней для многих людей это очень слишком много. Поэтому два фактора, что и с абхазской стороны передвигаться до мостов не совсем, не всегда удобно и не всегда разрешено. Но так как грузинская сторона полностью наглухо закрыла по 5 дней мост, поэтому большинство населения уже и даже не старался искать пропуск. Обычно с абхазской стороны можно через пропуск перейти, получить этот пропуск, там куда-то кому-то сходить, кому-то позвонить, где-то получить, где-то заплатить. Но в любом случае, у кого есть жгучее желание и необходимость пересечь мост, обычно они это получают по разным возможностям. Там и без коррупции не обходится, и по разрешению все бывает. Но в любом случае желающие могут двигаться оттуда, у кого нет права на передвижение с абхазской стороны и нет достаточных денег, чтобы, скажем так, купить пропуск. Тогда они идут, например, через уже реку, через брод. Вот. Но после того, как грузинская сторона поставила карантин, уже никакого смысла не было искать пропуск с абхазской стороной. И массово все начали двигаться в сторону брода, в сторону реки. Но, к сожалению, сейчас уже начались весенние какие-то уже наводнения, поднялся уровень воды в Ингуре, это горная река, очень быстро поднимается уровень воды, и, к сожалению, эти люди не рассчитали, и видно было, что, скорее всего, они увидели, что река поднялась, но настолько им нужно было пересечь эту реку, что они решились на рискованный шаг, мне кажется. И это очень печально, что обе стороны закрывают, и в данный момент, мне кажется, на этом этапе, я все-таки думаю, что ответственность с грузинской стороны больше, потому что все призывали, я и все, очень многие люди призывали, говорили, что этот карантин не работает, свою функцию не выполняет. Большинство людей каждый месяц только 1000 человек задерживают пограничники, задерживают вооруженные силы России, значит, 1000 человек задерживают, еще больше переходят. Соответственно, если вирус распространяется без карантина, то оно и так распространяется. Потому что все призывали, что надо поставить пост, чтобы можно было бы быстрыми тестами определять человека, носитель вируса или нет, и пропускать, чтобы они дальше уже могли своими делами заниматься и в тот же день вернуться обратно в Гали.
То есть с таким условием это было бы более или менее безопасно?
Да, конечно. Там ставить и да, лабораторию PCR-тест, тем более, что прямо буквально на мосту, можно сказать, 20 метров от моста построили очень современную больницу, русская больница. Специально построена для жителей из Абхазии. То есть далеко не надо уходить. Буквально сразу же можно в это здание войти и получить там квалифицированный анализ, тест и, соответственно, решить, ты носитель вируса или нет.
Почему не делают это власти? По какой причине?
Невозможно понять логику этих властей. Скорее всего, от некомпетентности или от, скажем так, безответственности. То есть это не та проблема, которая их волнует. Для них важно, чтобы вирус не распространялся, и наглухо сразу одним решением закрывают все дыры. Это самое правильное решение, потому что там нет и не может быть государственной границы. Соответственно, там не закрыты так переходные пункты, как в случае государственной границы. Соответственно, люди переходят в любом случае. Поэтому это глупое решение, что надо закрываться, чтобы вирус не проникал, никакого отношения к реальности не имеет. Наглухо надо закрыть, и потом уже через пропускные пункты проверять людей. Вот так как это не работает, это было все блеф, это все формальность, больше ничего не было. Никакой реальной функции не выполняла вот эта пятидневная карантин. И это не сейчас придумали, это уже больше месяца экспертное сообщество и ГАЦИ, нам же не приснится, нам звонят каждый день люди. И мы говорим, кричим, скажите, что это не работает, не мучайте людей. Это еще была ранняя весна, холодная вода, тяжело людям, особенно старикам, через поколение воды переходить с брод эту реку. Увы, к сожалению, произошло самое ужасное. Именно сейчас хотят думать грузинские власти, что надо снять этот карантин, и тогда довольно большое количество людей будут передвигаться через мост. Если это не карантин, то любой человек может встать на мосту и увидеть, что каждый час сотни людей переходят из Галского района Зубдинского. Сотни людей. Эти люди сейчас направлены в сторону реки.
Не могу разделить ваш оптимизм, Паата. Ни один из представителей властей не появился у моста, когда перевозили тело одного из погибших. Только активисты пришли к реке, чтобы почтить память. И что это? Стыд, страх или то равнодушие, о котором вы говорили?
И равнодушие однозначно есть, присутствует, тем более, что на завтрашний день назначен днем траура. Я считаю, что это правильно, но этим нельзя ограничиваться. Если мы все, и вы, журналисты, через 6 месяцев, например, осведомимся, что произошло с семьей, дети, с детьми, которые остались, получили ли они какую-то помощь от государства, я почти 100% уверен, что они никакой помощи не получат от государства. Я буду рад, буду удивлен, если мои слова окажутся неверными. Но только вот если это так будет, тогда и завтрашний день траура уже будет тоже блефом. Хотя я считаю, что правильное решение, но если за ним будут другие решения, помочь этим людям, семьям, детям, которые остались без родителей.
Паата, создается впечатление, что и в Сухуми тоже не очень хорошо понимают, как реагировать на этот случай. Как вы думаете, это не тот момент, когда нужна и могла бы быть полезной совместная работа чисто из гуманитарных соображений?
Я думаю, что это необходимо. Тем более, что для этого создан специально механизм по предотвращению инцидентов. Это как раз то самое событие. Увы, галские встречи не происходят сейчас. Это очень печально. Но именно на таких встречах, если эти встречи были бы раньше, то есть уже много месяцев эта встреча уже не происходит, если после того, как карантин начался, грузинские власти могли бы поставить какие-то предложения, условия, абхазские стороны могли бы это принять или предложить свои встречные условия, и такие механизмы могли бы как-то смягчить ситуацию, если не снять полностью. И я почти уверен, что если галские встречи проходили бы, этой трагедии не было бы. Было бы какие-то условности, договоренности, были бы какие-то условия, были бы созданы. Увы, мы должны хотя бы сейчас восстановить эти галские встречи. Я просто опять не понимаю, почему они не происходят. Когда я стал государственным чиновником, то меня тоже не происходили галские встречи. Мы восстановили эти встречи. Как я ушел, сразу опять прекратился работать в этой галской встрече. Значит, оно создано, если не обсуждаться такие важные вещи, которые происходят на месте.
Странно, что вот такой случай может не послужить тому, чтобы власти встряхнулись и сделали что-то реально, чтобы больше такого не происходило. Они могли бы заработать какие-то очки именно на этом деле.
Увы, к сожалению, все заявления, которые были с грузинской стороны, очень были нечестные и довольно циничные. Тогда, когда все ответственность свалили на абхазскую сторону, это неправильно. Ответственность надо делить на обе стороны. Но в данный момент, в данном эпизоде, конечно, ответственность грузинской стороны явно выросла. Если бы не этот абсолютно неработающий карантин, я почти уверен, что никто не погиб. Хотя сейчас трудно говорить об этом, но зная логику и поведение галцев, они уже приспособились к тому режиму, который создала абхазская сторона на их стороне. Так что они умеют как-то с ними работать. А вот это условие, которое грузинская сторона дополнительно создала, они уже не смогли, скажем так, приравняться с ними и работать с этим новым условием. Поэтому на этом фоне мне кажется, что заявление, что только абхазская сторона виновата, это было заявление на услышание Вашингтона, к примеру, или Брюсселя, но не Газского района, не жителей Газского района. Увы, они почувствовали, что грузинские власти не о них думают, а думают, как это все будет озвучено на уровне Европы. Это очень печально, что мы работаем на внешний мир, чем на внутреннее наше население.
Мы беседовали с бывшим госминистром Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паатой Закаришвили.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». К другим темам недели. Судебный процесс над председателем Единого национального движения Никой Мелия отложен. Власти и оппозиция обвиняют друг друга в затягивании вопроса освобождения лидера главной оппозиционной партии и спорят относительно заявлений ЕС и США. Последние, между тем, ужесточают риторику, грозя лишить Грузию финансовой и политической поддержки. Владимир Унанянц выяснял подробности.
Никой Мелия остается в заключении, по крайней мере, до 13 апреля. Судебный процесс по делу председателя оппозиционного единого национального движения отложен. Судья Тбилисского городского суда Нино Чаханашвили удовлетворила ходатайство стороны защиты, требовавшей присутствия на процессе самого Мелия, ранее удаленного из зала судебных заседаний. Обвинение также согласилось с ходатайством адвокатов. При этом в правящей партии заявили, что оппозиция делает все для того, чтобы Мелия как можно дольше оставался в заключении. По мнению председателя парламентского комитета по образованию Шалвы Папуашвили, который выступал одним из переговорщиков грузинской мечты в дискуссиях с оппозицией под медиацией Кристиана Даниэльсона, таким образом противники власти пытаются усилить свои позиции.
От еще одного способа освобождения Мелия в виде амнистии они отказались. Похоже, что нахождение Мелия в тюрьме в их интересах. Вот это бескомпромиссность. Их цель очень проста. Мы видим, что наши противники хотят вернуть себе власть, абсолютную, которую они имели в этой стране. Они видят, как люди отказываются дать им власть через выборы. И они пытаются сделать все, чтобы лишить людей выбора, который население сделало 31 октября. Мы видим, что общество не отвечает на призывы оппозиции к протесту.
В оппозиции со своей стороны продолжают настаивать, именно власти, виновные в срыве переговоров и освобождении Ники Мелия и Георгия Руруа, могли бы стать теми шагами, которые бы подняли доверие к грузинской мечте хотя бы до минимального значения, необходимого для продолжения переговоров по выводу страны из затянувшегося кризиса. Такую позицию высказала представительница Единого национального движения Тина Букучава.
Мы слышали ряд заявлений заместителя госсекретаря США Джорджа Кента о том, как разрешить политический кризис. Конечно, ответственность лежит на всех участников переговоров, но львиная доля ответственности лежит на правительстве, поскольку они могут предпринять шаги для минимизации укрепления доверия, такие как освобождение Ники Мелия и Георгия Руруа, дав нам возможность сесть за стол переговоров.
Упомянутый Джордж Кент в интервью турецкому представительству Heritage Foundation подчеркнул, кризис спровоцирован обеими сторонами и настало время отказаться от узкопартийных интересов и сосредоточиться на вопросах национального уровня, таких как меняющиеся геополитические реалии на Кавказе и восстановление экономики после пандемии COVID-19. Причем характер послания американского дипломата имеет все признаки почти незавуалированной угрозы пересмотра отношений с Грузией.
Мы ясно дали понять нашим грузинским друзьям, как в правительстве, так и в оппозиции, что сейчас политическим лидерам Грузии пора сосредоточить внимание на проблемах, стоящих перед страной. Сегодняшний внутриполитический кризис был спровоцирован и создан действиями обоих сторон, как правящей партии, так и оппозиции. Евросоюз и НАТО сегодня ясно видят, что грузинские политические лидеры не следуют модели демократических ценностей, что в свою очередь является ключевым предварительным условием для серьезного диалога о сближении с евроатлантическим регионом. Думаю, что сейчас настал момент истины для грузинской политэлиты, и стоит вопрос о том, как они хотят направить свою страну, чтобы было понятно, насколько велик резонанс этого вопроса в Вашингтоне. Первое заседание, которое прошло в Комитете Сената по международным отношениям при администрации Байдена, было проведено именно по вопросу Грузии, не по Афганистану или Ираку, а по Грузии. Этого не происходило с 2008 года, после того, как Россия вторглась в Грузию и произошла война.
Впрочем, в грузинской мечте, как и в случае с посланием депутатов Европарламента, не видят ничего такого, что заставило бы грузинские власти усомниться в правильности выбранной позиции. По мнению представителя правящей партии Давида Сергиенко, ничего нового господин Кент, по сути, не сказал.
Мы следим за каждым заявлением официальных представителей дружественных нам стран. В заявлении господина Кента нет ничего существенно нового. Это призывы, которые неоднократно звучали от различных политиков и организаций о том, что местом обсуждения и компромисса является парламент, а не улица. Что касается тональности, то в данном случае она может быть немного резкой, но это не меняет содержание. Это то, что мы слышим в эти месяцы.
В последние месяцы и США, и ЕС действительно не устают повторять, что Грузия все дальше отходит от демократических ценностей. После того, как власти фактически проигнорировали открытое письмо семерых ключевых представителей Европарламента, член законодательного органа ЕС Маркета Грегорова заявила: «ЕС – партнер, а не инструмент. И если 7 голосов недостаточно, чтобы в Грузии услышали послание, то она готова стать 8-м». А евродепутат Виола фон Крамон и вовсе считает, что планы правительства Грузии подать заявку на членство страны в ЕС в 2024 году находятся под большим вопросом.
Я сомневаюсь, что мы находимся на той стадии, когда заявление Грузии о членстве в Евросоюзе будет воспринято всерьез, по крайней мере, в Европейском парламенте.
Похоже, у Брюсселя, как и у Вашингтона, уже кончается терпение. Один из обязательных к выполнению пунктов, указанных в плане Кристиана Даниэльсена, похоже, может лечь в основу европейского ультиматума к Тбилиси. В ЕС уже без дипломатических расшаркиваний прямо дали понять: если Грузия не пересмотрит процедуру отбора судей Верховного суда, второго по счету транша в размере около 60 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, Тбилиси может не ждать. Заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Наибилы Масрали, в частности, говорится.
Евросоюз приветствует инициативу по изменению законодательных рамок процесса отбора, однако вызывает разочарование то, что парламент Грузии разработал и принял эти поправки поспешно и без всеобъемлющих консультаций. Мы сожалеем, что Грузия внесла поправки в законодательство в спешке, без своевременного запроса или окончательного заключения Венецианской комиссии. Крайне важно, чтобы Верховный суд, высшая судебная инстанция Грузии, состоял из судей, профессиональная компетенция и добросовестность которых были бы на высочайшем уровне.
Язык денег подействовал лучше любых разговоров о демократии. Председатель парламента Арчил Толоквадзе тут же сообщил, что закон об общих судах, принятый на прошлой неделе в третьем чтении, уже направлен в Венецианскую комиссию.
2 года назад мы разработали эти правила в соответствии с лучшими стандартами стран-членов Евросоюза. И вот парламент принял поправки, в которых отражены 3 дополнительных рекомендации Венецианской комиссии. Хотя соответствие новых правил рекомендациям комиссии легко определить, мы учли призыв наших партнеров и уже отправили закон в Венецианскую комиссию для окончательной доработки.
Примечательно, что более трети членов парламента Грузии не принимали участия в голосовании. 54 депутата от оппозиции продолжают бойкот законодательного органа уже более 5 месяцев, поскольку считают результаты парламентских выборов 2020 года сфальсифицированными. При этом, комментируя поправки, инициированные грузинской мечтой, оппоненты властей назвали их формальными, критиковали инициативы авторитетные грузинские НПО и конституционалисты. В частности, коалиция «За независимое прозрачное правосудие» назвала изменения фрагментарными, заявив, что они полностью оторваны от реальности, существующей в стране. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на следующей неделе вновь встретиться в Брюсселе с партнерами США по НАТО на фоне утверждений о наращивании Российской Федерации военной активности. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на агентство Bloomberg. Агентство не уточняет даты планируемого визита, однако подчеркивает, что встречи госсекретаря, как ожидается, будут проходить на протяжении почти всей недели. При этом одновременно в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, который, как сообщалось ранее, проведет переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Ранее в пятницу заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалин Портер на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что Соединенные Штаты вместе с Украиной и партнерами в регионе продолжат внимательно следить за происходящим на российско-украинской границе. Она также прокомментировала сообщение о том, что два корабля ВМС США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. По словам Портер, Вашингтон дал четко понять, что взаимодействие с Москвой должно избегать любых ведущих к эскалации действий и продолжать привлекать ее к ответственности. Как заявил ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает. Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля. В регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Администрация президента США Джо Байдена планирует в 2022 году выделить Министерству обороны 715 миллиардов долларов. Это следует из направленного в Конгресс предварительного проекта бюджета на будущий год. Среди бюджетных приоритетов Министерства обороны указано сдерживание Китая. Необходимость противостоять угрозам со стороны Китая названа в документе главным вызовом для США. Упомянута в документе и Россия. В нем говорится о необходимости сдерживать ее дестабилизирующее поведение. Россия и Китай названы в проекте бюджета авторитарными государствами. Сегодня, 10 апреля, в Грузии день траура по трагически погибшим 7 апреля 2021 года гражданам Грузии, проживающим на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Государственные флаги Грузии приспущены на всех административных зданиях страны, сообщает общественный вещатель. 7 апреля четверо граждан Грузии из Гальского района трагически погибли при переходе линии де-факто границы на реке Ингури. По данным СГБ Грузии, они пытались попасть на территорию, контролируемую центральными властями Грузии вброд через реку Ингури в районе сел Шамгона и Тагилони во избежание незаконных задержаний, практикуемых российскими пограничниками на разделительной линии. Гига Букерия большинством голосов избран председателем партии «Европейская Грузия». Решение было принято на сегодняшнем съезде партии, в ходе которого также был утвержден Политсовет Европейской Грузии. Политсовет возглавит Гиги Церетели. Политическим секретарем партии по внешним отношениям станет Георгий Канделаки, а как и Бубохидзе, займет пост генерального секретаря партии. Сегодня также стало известно, что партию покинули ее бывший председатель Давид Бакрадзе и генеральный секретарь Гиги Угулава. Вслед за ними сегодня об уходе из партии «Европейская Грузия» также объявили Гиви Таргамадзе и Леван Тархнишвили. Все они открыто говорили о разногласиях с Гигой Бокерия, упрекая его в нежелании обновлять и реформировать партию. В связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия в целях предотвращения распространения инфекции среди населения с субботы 10 апреля введен карантин. Данные меры приняты по распоряжению руководства районной администрации и рекомендации главного санитарного врача республики Марины Кочевой. Свою работу до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки прекращает Ленингорский рынок выходного дня. С учетом роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на карантин закрываются и образовательные учреждения Ленингорского района, отметили в пресс-службе районной администрации. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. В рамках дела о смерти медсестры Меги Бакрадзе прокуратура Грузии предъявила обвинение трем сотрудникам Ахалтихской клиники Имеди. Они обвиняются в лжесвидетельстве. Врач Виолетта Инасаридзе, поначалу утверждавшая, что оказала необходимую помощь медсестре сразу после того, как у нее предположительно развился анафилактический шок, позже призналась, что не сделала этого. Тему продолжит Анастасия Славинская.
20 марта, на следующий день после кончины медсестры Меги Бакрадзе, врач Виолетта Инасаридзе, с которой они были коллегами, дала интервью журналистам.
Через 20-25 минут после вакцинации ей стало нехорошо. Общая слабость, зуд, говорила, что у нее как будто чешется тело. Сразу у меня там же хранится адреналин. Мы очень боимся этой новой вакцины, поэтому я подтверждаю, что тут же ей вкололи уже заготовленный шприц в бедро. Тут же адреналин. Как только она сказала, что ей нехорошо, через несколько секунд я лично это сделала.
Практически то же самое Виолетта Инасаридзе сказала следователям спустя 4 дня, 24 марта. Об этом свидетельствуют показания, обнародованные адвокатами семьи погибшей медсестры. Впрочем, уже спустя сутки, 25 марта, врач призналась, что адреналин не был использован.
Я думала, что это была просто реакция, то есть какая-то аллергическая реакция. Я таких видела очень много, это было обычно. Это могло быть вызвано и эмоциями. Она была эмоциональной девочкой. Я посчитала, что это не было чрезвычайной ситуацией.
Сказала Виолетта Инасаридзе в ходе повторной дачи показаний. Когда следователь уточняет, что именно предприняла врач, она отвечает: «В принципе, ничего. Я спросила, как она, и передала ее в надежные руки». Под надежными руками врач, вероятно, подразумевает своего коллегу, реаниматолога Беку Лепартельяни, которому также были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве. Его подпись, а также подпись самой Насаридзе и медсестры Тейк Зиришвили стоят в медицинской истории Меги Бакрадзе, где указано, что она получила дозу адреналина сразу после случившегося. На вопрос следователя, чем руководствовалась Виолетта Инасаридзе, составляя и подписывая документ, в котором была указана неверная информация, врач отвечает:
«Наверное, страх, что вот ответственность, не знаю».
Из заявления прокуратуры при этом следует, что Виолетта Инасаридзе вообще не было в помещении, где медсестре, прошедшей вакцинацию, стало плохо.
По делу Меги Бакрадзе в качестве свидетелей были опрошены БЛ, ВИ и ТГ. Они воспрепятствовали осуществлению правосудия, руководствуясь личными мотивами, чтобы не выяснилось, что ВИ не было с пациентом во время оказания первой медицинской помощи, предоставили следствию ложную информацию.
Говорится в заявлении ведомства. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. В качестве меры пресечения Тбилисский городской суд установил залог в 3000 лари на каждого обвиняемого. Адвокат Виолетты Инасаридзе Шалва Гугуладзе говорит, что пока не знаком с деталями. Однако, по его словам, укол адреналина Меги Бакрадзе был сделан. Только сделала его не Инасаридзе.
Адреналин был введен, но ввел его другой врач, а не тот, кто сказал, что сделал его.
В то же время адвокаты семьи Меги Бакрадзе настаивают на проведении следственного эксперимента.
В деле нет видеозаписи с камеры из больницы, которые помогут пролить свет на многие факты. Как только у нас будут видеокадры и флакон вакцины, должен быть проведен следственный эксперимент. Необходимо установить все факты, которые происходили в течение 18 марта. По моей оценке, с большой вероятностью виновность этих лиц, трех сотрудников клиники Имеди, подтвердится. Впрочем, это лишь один эпизод всей картины.
Сказал Вахтанг Барамашвили, адвокат семьи Меги Бакрадзе. Минздрав ожидает заключения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить, была ли кончина медсестры вызвана врачебной ошибкой. В то же время, по словам замглавы ведомства Тамар Габуния, для министерства лжесвидетельство со стороны команды врачей, как с правовой, так и с профессиональной точки зрения, совершенно неприемлемо. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам недели. Противостояние в Намахванском ущелье, где планируется строительство гигантской ГЭС, вышло на новый уровень. С 3 апреля инвестор возобновил подготовительные работы, а все входы в ущелье заблокировала полиция. Правозащитники обратились в суд. Как готовятся стороны к летнему сезону противостояния, расскажет Иракли Орагвелидзе.
Несмотря на обещание правительства приостановить строительные работы, с 3 апреля компания «Энка» снова возобновила их. Полиция перекрыла все подходы к строительству, и местные жители и гражданские активисты не смогли организовать протестные выступления. Несколько правозащитных организаций уже обратились в суд с иском о приостановлении строительства ГЭС. Они требуют, чтобы строительство не продолжалось до завершения судебного спора между компанией и населением.
Государственные чиновники не могут обосновать целесообразность этого объекта, выступая на стороне компании. Они пытаются представить вопрос так, будто мы организуем протест против национальных интересов Грузии или отстаиваем геополитические интересы других государств. Пусть министр экономики пояснит, почему нельзя решить проблему в судебной инстанции, а до тех пор юридически заморозить строительство. Вместо этого компания возобновила деятельность, а власти закрывают на это глаза.
Заявила директор программ Центра социальной справедливости Татули Чубабре. По словам министра экономики Натхи Турнава, Намахванская ГЭС – это не турецко-норвежский, а грузинский проект, так как он строится для Грузии. По словам министра, стране жизненно необходима новая станция, а аргументация противников строительства не выдерживает критики.
Мы слышим от них странные вещи, а иногда создается впечатление, что их действия содержат элементы гибридной войны. То говорят, что в ущелье разведаны большие запасы урана, или что туда введен спецназ из Турции. Тиражирование подобной лжи не служит Грузии. То они приводят в качестве аргумента то, что мы передали грузинскую землю иностранцам. Но простите, это обычная практика. В том же ущелье несколько ГЭС передано чешской компании. И что, она забрала землю вместе с собой? Поэтому разговоры такого толка беспредметны. Инвестор построит этот объект для Грузии, и он внесет свою лепту в дело укрепления безопасности страны.
Напомним, противники строительства каскада четвертый месяц протестуют в палатках возле предполагаемого места начала работ. Заявляют, что ни в коем случае не допустят возведения ГЭС, ради которой будет затоплено более 600 гектаров плодородных земель. Также по решению правительства компании было передано право собственности на 600 гектаров и право долгосрочного пользования на конкретную территорию, на которой строится и размещается ГЭС, что действительно является обычной практикой в Грузии. Как резюмировала Натхи Турнава, проект будет реализован в любом случае. Вопрос разрыва контракта с инвестором даже не рассматривается. В свою очередь, местные активисты считают, что политика государства направлена на одно – на защиту интересов инвестора. Практика показывает, что власти не интересуются проблемами местных жителей, говорит одна из лидеров движения за спасение Риони Марита Мусели.
Никаких выгод местное население от существующих ГЭС не получает. Возьмем Цагирский муниципалитет, где оползнем снесло дорогу. Там находится гигантская Ладжанурская ГЭС, но представители чешской компании даже не подумали привести дорогу в надлежащий вид. И руководство района стоит с протянутой рукой. Какой смысл в обещаниях властей, что ГЭС безопасна и принесет нам процветание, если реальность противоположна? Государство словно взвалило на себя роль колониальной администрации, а не защитников людей, которые здесь живут. Мы все прекрасно понимаем, и очень зря чиновники недооценивают наши возможности.
По всей видимости, с наступлением летнего периода напряженность вокруг ущелья будет расти. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Чем отметилась неделя в Абхазии, которая по-прежнему живет в режиме веерных отключений электроэнергии? Число заболевших COVID-19 растет, а вакцины как не было, так и нет. И неясно, когда она вообще появится. Об этих и других проблемах в обзоре событий недели нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Всю неделю общественность обсуждала ситуацию в энергетике. Свои суждения о непрофессионализме правительства в этом вопросе высказали общественные деятели и, что важнее, простые люди. Поводом стало введение графика отключения света по всей стране по 6 часов в сутки. Тем временем управляющая компания «Черноморэнерго», пытаясь объяснить свое решение о веерных отключениях, путалась в показаниях. 6 апреля энергетики сообщили, что введение графика отключений связано с аварией на ЛЭПКО в Кассионе. Затем последовали два сообщения. Авария произошла на территории России, а через пару часов о том, что авария на ЛЭП в Грузии. Злобное веселье в соцсетях вынудило абхазских энергетиков уточнить, что все ремонтные работы завершены, но продолжаются регламентные работы на высоковольтке, которые вынуждают сохранять ограничения. К этому времени телеграм-каналы уже сообщили со ссылкой на российско-грузинскую компанию, которой принадлежит линия Кавкасионе, что никакой аварии не было. Но пресс-служба «Черноморэнерго» не сдавалась и после такого компромата скормила народу успокоительное сообщение о том, что режим ограничений будет снят 7 апреля в 22 часа. Но уже 8 апреля, когда стало понятно, что потребители электроэнергии обманули в очередной раз, «Черноморэнерго» призналась, что ограничения на подачу электроэнергии продолжатся, так как переток, поступающий из России в Абхазию, составляет 7 миллионов киловатт-часов. А на обеспечение республики в течение суток требуется почти 10 миллионов киловатт-часов. Таким замысловатым образом стало известно истинное положение дел. Правительство не смогло рассчитать объем потребляемой электроэнергии и вышло за пределы лимита, который запросило у России в январе нынешнего года, перед началом ремонтных работ на Ингур-ГЭС. Причину следует искать в решениях руководства страны, связанных с деятельностью по добыче криптовалюты. Напомню, что ее разрешили, затем запретили, но не смогли или не захотели обеспечить выполнение запрета. Майнинг деятельность процветает, а рядовые граждане, предприниматели, медицинские, школьные учреждения, объекты торговли, туризма и общепита вынуждены приспосабливать свою жизнь к отключениям света. Недовольство населения пытался погасить в социальных сетях сам глава «Черноморэнерго». Михаил Логуа пошел в народ, то есть в Facebook, и стал убеждать, уговаривать, обещать и даже угрожать возмущенным пользователям социальных сетей. Последние не стеснялись в выражениях гнева и обвиняли энергетиков и правительство в некомпетентности и использовании государственных ресурсов в личных целях. Под натиском хоть и виртуального, но весьма разгневанного народа, главный энергетик страны через пару часов исчез из сети и удалил все свои комментарии, но осадок остался. Между тем, лидер оппозиционной организации АНД Адгур Ардзинба несостоятельно правительства в решении проблем энергетического кризиса описал в денежном эквиваленте более 2 миллиардов внешнего долга за 2020 год. Он отметил, что в условиях пандемии, когда не работали предприятия, учебные заведения, объекты торговли, потребление электроэнергии возросло до 2,5 миллиардов киловатт-часов. Все, что свыше этого объема, это дефицит, покрываемый за счет перетока. Соответственно, в 2020 году мы потребили сверх лимита более 700 миллионов киловатт-часов, что составляет более 2 миллиардов рублей внешнего долга. Отмечает он и констатирует, что это все результат непрофессионализма правительства и поспешных непродуманных решений. Трагической новостью недели стало известие о гибели 4 жителей Галского района Абхазии, которые 6 апреля предприняли попытку незаконного пересечения абхазо-грузинской границы вброд через реку Ингур. По данным СГБ Абхазии, граждане решились на незаконный переход госграницы, чтобы избежать обязательного 5-дневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из Абхазии в Грузию. И о пандемии. Медики констатируют небольшой рост заболеваемости. На этой неделе COVID-19 диагностирован у 135 человек, обратившихся в медицинские учреждения страны. За неделю зафиксировано 2 летальных случая. Что касается вакцинации, то эта история оказалась не менее запутанной, чем с веерными отключениями. Обещание о начале вакцинации переносилось несколько раз. Президент обещал, что вакцину завезут в январе. Главный санитарный врач – в марте. В апреле стало понятно, что вакцины нет, и ее надо покупать. По мнению депутата парламента Алхаса Джинжолия, в ожидании вакцины Абхазия теряет золотой период вакцинирования. Он отмечает, что вакцинацию надо успеть произвести до начала туристического сезона. На носу у нас туристический сезон, народ хлынет в Абхазию. Я считаю, что с туристами будут ввозиться новые случаи заражения, какие бы меры ни соблюдались в России, отмечает он. Между тем, средства, которые заложило правительство в бюджет 2021 года на пандемию, не предусматривают покупку вакцины. Тем временем в 2 районах Абхазии на карантин закрыты 2 школы. В Ачимчирской школе-интернате коронавирус обнаружен у 5 преподавателей и 1 учащегося, а в Гудаутской школе заболели 3 учителя. В конце рабочей недели координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции провел заседание, на котором министр здравоохранения Томас Сахнаки отметил, что наблюдается рост числа инфицированных. При этом он сообщил, что лимиты, которые были выделены государством на лечение больных в прошлом году, практически исчерпаны. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухума.
«Эхо Кавказа».
12 оппозиционных депутатов обратились к председателю парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия с просьбой провести внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг Генпрокуратуры, и прервать неконституционное, по их словам, присвоение полномочий Урузмагом Джагаевым. Алан Татаев встретился с парламентариями и обещал собрать депутатов на следующей неделе. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Напомним, заседание парламента Южной Осетии от 6 апреля, на котором депутаты должны были рассматривать новую кандидатуру на должность, было сорвано на стадии обсуждения вопросов на президиуме. После вопроса главы комиссии по регламенту Гарри Мулдарова о том, какой регламент берется за основу, 95-го или 2004-го года, часть депутатов, в основном представители правящей Единой Осетии, покинули заседание. Вместе с ними, как выяснило «Эхо Кавказа», вышли депутаты от партии «Единство народа». 12 депутатов парламента накануне обратились к спикеру Алану Татаеву с просьбой провести внеочередную сессию в связи со срывом заседания парламента, а также в связи с заявлением Урузмага Джагаева о продолжении осуществления полномочий генерального прокурора республики по истечении установленного Конституцией Республики Южная Осетия срока. Среди подписантов все тот же Гарри Мулдаров, представители Народной партии НХАС и одномандатники. Спикер Алан Татаев, по словам депутата от партии НХАС Давида Санакоева, выслушал их.
Сегодня, когда мы утром ему зашли, он как раз сказал о том, что я уже как раз планировал назначить сессию на вторник, даже без вашего письма. А сегодня, говорит, мы просто не успеем уже собрать людей, поэтому давайте во вторник. Никакой подоплеки под тем нету, что мы вот отодвигаем, То есть это нельзя считать, что мы не отреагировали на ваше письмо. Он обозначил свою позицию, то, что обеспокоен тем, что происходит. Однако мы просто не поняли того, если он обеспокоен, почему не ушли из зала, где проходил президиум. Нельзя, чтобы Урузмаг Джагаев, чьи полномочия генерального прокурора закончились 6 апреля, продолжал исполнять эти полномочия. Эти полномочия по закону должен исполнять заместитель генерального прокурора. Мы об этом уже говорили. Но он взял и самостоятельно себе продлил еще срок полномочий. И его поддержал в этом Татаев Алан, то, что мы почитали на сайте РЭС. Мы просто хотим наконец-то вынести решение, чтобы Урузмаг Джагаев оставил наконец прокуратуру, этот пост оставил. Далее кто-то, чтобы
неудавшейся сессии спикер Алан Татаев действительно делал заявление для журналистов о том, что Рузмак Джагаев продолжит исполнять свои должностные обязанности до тех пор, пока парламентарии не соберутся на сессию. Татаев пояснил, что после срыва заседания президиума очередная сессия состоится только после подготовки нового закона о деятельности парламента, который, по его словам, может быть готов для рассмотрения в течение недели. В том, что заседание было сорвано, председатель парламента обвинил оппозиционных депутатов, которые, цитата, «поставили под сомнение правомочность проведения президиума и сессии, а также не дали возможность поставить на голосование повестку дня», конец цитаты, продолжает давить Санакоев.
Что они просто пытаются ответственность за срыв сессии приложить на плечи тех, кто этого не делал. Что нельзя спрашивать о том, по какому закону будет или по какому регламенту будет проходить сессия, исходя из того, что у нас происходит в последнее время. Сплошные нарушения, постоянные нарушения там происходят. И поэтому, как председатель комиссии по регламенту, человек спросил, что если бы хотели сорвать сессию, тогда бы они встали и вышли из зала. Из зала вышли представители «Единой сети». И же с ними.
Эхо Кавказа дозвонилось до представителя одной из партий, которые покинули заседание 6 апреля. От разговора под запись парламентарий отказался, но поддержал позицию спикера, подчеркнув, что часть депутатов намеренно сорвала проведение голосования по генеральному прокурору. На вопрос, почему в таком случае правящая партия или «Единство народа» так и не дали никаких официальных объяснений своему поступку, затруднился ответить. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Цхинвальский районный суд вернул уголовное дело в отношении гражданской активистки Тамары Мерехишвили в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения. По мнению судьи Олеси Кокоевой, в том виде, в котором дело поступило в суд, его рассматривать невозможно. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Адвокат Тамары Мерехишвили Крамжан Раматов объяснил, почему судья Кокоева вернула дело для устранения препятствий его рассмотрения судом. Дело в том, что против Тамары прокуратура изначально выдвигала два обвинения – в клевете на членов партии власти «Единая сеть» и в незаконном получении югостинского паспорта на основании подложного документа. Часть этих обвинений югостинская Пфемида сняла. 17 января 2020 года коллегия Верховного суда пересмотрела оправдательный вердикт нижестоящей инстанции и подтвердила ее невиновность в клевете. Дело было возвращено в Цхинвальский городской суд для повторного рассмотрения по обвинению в незаконном получении югостинского паспорта. Проблема в том, говорит Икрамжан Раматов, что прокуратура опять направила в суд оба дела о клевете и о паспорте.
Прокурор заново как бы начал читать тот эпизод, например, по клевете потерпевших и так далее, понимая, что недопустимо. Когда есть, так скажем, эпизод оправдательный, его нельзя читать в суде, который как бы заново рассматривать. И нельзя ссылаться. У нас звучит обвинение. Кроме того, само обвинительное заключение было составлено не в соответствии с нормой закона, что препятствует вынесению окончательного решения. Поэтому вернул.
А что тут не соответствует?
Каждый эпизод описывается в отдельности, фабула обвинения. И дальше должно быть описано в тот перечень доказательств, на который ссылается обвинение. Этого ничего нету. То есть в одну кучу завалили, хочешь разбирайся, хочешь нет.
Кстати, это уже не в первый раз. В самом начале судебных разбирательств судья Ленингорского районного суда Фатима Парастаева также вернула дело в прокуратуру ввиду невозможности его рассмотрения. Это, к слову, о качестве ленингорских следователей. Тамара Мерехишвили находится под судом с 4 сентября 2018 года. А уголовное дело в отношении Тамары Ленингорская районная прокуратура возбудила 16 августа 2017 года. Это такое проявление недовольства со стороны властей по поводу ее гражданской позиции. Уж слишком свободно себя ведет. Общается с прессой, открыто говорит о проблемах района, о нарушениях прав человека. Первые замечания и советы придержать язык к Тамаре стали поступать вскоре после избрания президентом Леонида Тибилова. А в 2014 году впервые руководство республики перешло от угроз к делу. Тамару уволили с работы, с должности директора Дома детского творчества, в котором она работала еще до перехода Ленингорского района под юрисдикцию Цхинвала. В 2016 году начались первые угрозы уже со стороны местных прокурорских работников, а в июне 2017 Тамару похитили сотрудники КГБ. Правда, по другому поводу. От нее требовали, чтобы она оклеветала Леонида Тибилова, будто бы грузинские спецслужбы через нее финансируют предвыборный штаб Леонида Харитоновича. А через два месяца после этого, 16 августа, под руководством следователя прокуратуры Давида Гурциева, в доме Тамары уже проводили обыски, изымали гаджеты и кастрюли, искали шпионскую литературу и грузинские шифры.
жертвы. По словам Тамары Меркашвили, за эти годы преследования она стала менее чувствительна к давлению, а суд стал просто частью ее жизни, говорит Тамара Меркашвили.
Прокурор второго ребенка рожает, умирают потерпевшие, свидетели прокуратуры. Пандемию пережили мы, и мой суд никак не кончается. Честно, сочувствую. Если я была представитель власти, в моих руках было, я бы наказала, кто это возбудил, кто это уверял, что давайте возбудим, и мы добьемся цели, Меркашвили будет молчать. Вот я и его наказала.
Кто уверял? Кто предложил уголовное преследование?
Гурцев уверил, что дайте мне санкцию. Я знаю, что она сотрудничает с грузинскими спецслужбами. У нее дома есть оборудование. И ничего не доказал, ничего не нашли.
Откуда это известно?
Это мои источники из генпрокуратуры сказали мне это, что этот идиот Гурцев нас загнал в этом тупике. Ничего не нашел и взял помаду, очки солнечные, кастрюли, и сейчас мы не можем избавиться от этого. И то, что эта инициатива была Гурцева и Биазрова, это в кавычках потерпевшие во время допроса в грузинской прокуратуре признали, что мы ничего против нее не имеем, это все самодеятельность Гурцева, в котором он нас тянет.
В общей сложности Тамара Меркашвили 3,5 года находится под домашним арестом. Ее свобода передвижения ограничена поездками по республике. Тем не менее, считает Тамара Меркашвили, прокуратура больше наказала себя, чем ее. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кейти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.